православное слово.
Друзья, добрый день! Сегодня вместе с нами священник Троицкого храма в Хохлах в Москве, отец Сергий Осипов и матушка Наталья Осипова. Добрый день!
Здравствуйте!
Идет Великий пост. Во время поста большое значение, конечно же, имеют упражнения в человеколюбии. Сейчас я прочитаю, что говорится в книге Исаии, в Ветхом Завете. «Вот пост, который я избрал, говорит Господь, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом, тогда ты воззовешь, и Господь услышит». Друзья, есть места, где ждут добрых дел от всякого верующего человека, где нуждаются. И вот сегодня я прошу вас вначале, отец Сергий и матушка Наталья, поделиться вашим опытом благотворительности. О хорошем, конечно же, нужно говорить, важно об этом знать. Вы помогаете двум приютам детским. Вот что сейчас происходит, в чем нуждаются дети? Пожалуйста, поделитесь, матушка.
Да, я могу поделиться вот той информацией, да, которая мне известна, рассказать о тех сборах, которые мы проводим, и которые уже успешно завершены у нас, да, и которые сейчас проводятся. Дело в том, что наши приюты, вот те приюты, которые мы помогаем, очень маленькие, там всего по 20 детей. И так как финансирование подушевое, то можно представить, что бюджет совсем небольшой. И есть еще одна особенность в наших приютах. Это раньше они назывались приюты, сейчас это социально-реабилитационные центры, то есть учреждения временного пребывания. Так считается, что ребенок там находится не больше 3 месяцев. Ну, может быть, какие-то есть индивидуальные особенности еще и дольше, но все-таки считается, что ребенок либо вернется в свою семью, либо ему найдут приемную семью, либо он отправится уже в какой-то постоянный детский дом. И поэтому финансирование тоже довольно скудное, потому что нет каких-то образовательных программ долгосрочных, культурно-развлекательных, может быть, даже. Считается, что ребенок там будет находиться 3 месяца, проведут какую-то диагностику, да, и наметит его какой-то дальнейший путь развития. Поэтому средств в таких учреждениях совсем немного. И администрация старается все сделать, чтобы эти 3 месяца для ребенка прошли комфортно. Но действительно средств может не хватать. И поэтому, конечно, им требуется помощь. Совершенно различная. Например, какое-то благоустройство.
А вот что, например, было для наглядности?
Да, да, я сейчас расскажу. Да.
Чтобы знать, да. Какая помощь уже была и что...
Да, например, вот если представить, попадает ребенок в совершенно чуждую для него среду. Неизвестно даже еще, да, при каких обстоятельствах он туда попал. Конечно, ему хочется, чтобы хоть как-то это напоминало дом. И вот по согласованию с директором одного из этих центров нам удалось сделать такую уютную кухню, которая очень напоминает домашнюю кухню, хорошую, благоустроенную кухню, на которой можно вечером посидеть. И действительно, детям, особенно вот старшим воспитанникам, нам сказали, там разрешается находиться по вечерам, даже можно себе что-то приготовить, попить чаю, поговорить. Воспитатель с ними может посидеть, да, психолог. И это будет не большая какая-то казенная столовая, достаточно, может быть, да, непривычная, некомфортная для ребенка, а маленькая уютная кухня. Вот мы очень благодарны директору приюта, что она откликнулась как-то. Вот мы вместе так нашли общий язык, общий проект такой создался. Это было еще в прошлом году. Вот мы купили эту кухню. Вот очень здорово получилось. Потом еще что важно? Важно, чтобы дети не теряли и тех навыков, которые у них были выработаны уже в семье, навыков самообслуживания, потому что может возникнуть иждивенчество при перемещении вот из, да, из одного приюта в другой, потом в детский дом, и будет
потому
казаться...
Потому что о них заботятся,
да,
постоянно.
Человек сам просто по себе, когда его там куда-то торсуют, то сюда, то туда, он тоже уже как-то на себя и рукой махнул.
Да.
Какой-то вот, ой, все это вот... Как этого самого, как котенка его, то туда, то туда, и человек тоже, вот он сам становится такой, как-то, ну, меньше инициативно уже как-то вот на окружающий мир тоже.
Да, и не ориентируется так.
Особо так, знаете, без какого-то доверия такого вот глубинного. Ну вот руки опускаются буквально вот
Да, тем более у ребенка.
Важно, такое вот ощущение, да, что именно тобой занимаются, что это не какое-то временное там у тебя пребывание, что вот ты здесь сейчас, вот живешь в настоящем, и здесь у тебя все будет. Вот. Прекрасно, хорошо все будет. Все, прекрасно, наверное, слово не то.
Но все равно.
То есть это вот такие особенные проблемы.
Никакое временное. Сейчас вот что-то наработали, потом все раз скинули, снова все по нулям, будешь потом снова строить. Когда так человек откладывается куда-то, но потом там это все так и может превратиться постоянно. А когда-нибудь там, а потом, а...
Да, это действительно. Очень важно. Вот очень важно именно вот правильно чувство настоящего, чтобы ребенок вот сейчас жил в настоящем, ведь ему очень важны ежедневные впечатления, чтобы они были позитивные. И у нас еще есть вот вторая программа тоже по согласованию с директором, программа социально-бытового ориентирования, походы по магазинам. То есть мы собираем средства, и нам дают часть, вот часть, да, какую-то группу детей, мы идем в магазины, покупаем, ребенок выбирает сам, ну, немножечко его может направлять психолог, с нами идет кто-то из сотрудников, немножечко, если, ну, чуть-чуть иногда требуется, да, какие-то рамки задать, но очень деликатно, профессионально.
То есть надо дети... еще обучать выбирать покупки.
Да, конечно, конечно.
А вот интересно, а что сами бы они хотели, в первую очередь, обычно, что они хотят приобрести?
Ну, на самом деле, самые такие простые бытовые вещи – шампунь, туалетную воду, девочки, заколки.
Те, которые нравятся.
Да, да, именно, чтобы можно было выбрать. Вот последний раз мы ходили, девочки и даже мальчики, как выяснилось, у них сейчас научились вязать вот в этом приюте, покупали пряжу, бисер, бусины вот для поделок, да, для каких-то, может быть, украшений. Много купили пряжи, очень было приятно вот все это закупить. Еще так было приятно и помечтать, что они из этого свяжут, сделают, может быть, там даже склеют какую-то бумагу, такую бархатную еще купили. В общем, совершенно разные бывают покупки. В канцтоварах тоже, конечно, кто-то для школы, новые обложки, пенал. Ведь ребенку это так важно. Ему действительно, вот правильно батюшка сказал, это нужно сейчас. Вот он живет сейчас. Ему это сейчас все нужно. Но не всегда все это из бюджета получается, да, закупить. При всем желании директора, персонала, так как дети сменяются каждые 3 месяца.
Матушка, да. А вот, наверное, сейчас вы можете подсказать и родителям, которые ходят в магазин со своими детьми, все-таки вот как надо воспитывать ребенка, чтобы он, ну, правильно ориентировался
выбор.
В покупках. Да,
ну, выбор. Я могу вот такой дать, ну, совет, что ли, да, если можно. Ребенку очень тяжело сориентироваться во всем многообразии. И но в то же время он должен учиться выбирать, да? Поэтому, когда мы предоставляем ребенку возможность выбрать, лучше этот выбор немножко очертить, например, назвать 2 или 3 каких-то вещи. Ну, для тех, кто совсем вот только учится, да, выбирать, нужно все-таки какой-то спектр предоставить, что можно посмотреть вот это или вот это. Немножечко его сориентировать.
Эти вещи хорошие.
Да, вот из этих.
А если он посмотрит на другую, как-то объяснить?
Да, конечно, если это совсем неприемлемо, даже если по цене недоступно, это все, конечно, ребенку надо объяснять. Но у нас вот не было таких вот каких-то критических совсем ситуаций. Обычно дети хорошо вот эту модель сразу усваивают, когда выбор как-то очерчен, вот это или это, вот в этом магазине, ну, примерно, да, какой-то спектр, например, обложки, пеналы, выбираем сегодня, вот, ну, то есть вот какое-то, да, какое-то ограничение все-таки должно быть. Дети очень хорошо реагируют и с удовольствием все это выбирают, покупают, друг другу показывают. Ну, это очень здорово, мне кажется.
А вот вы чувствуете от них понимание, что они осознают помощь других людей, обычных людей?
Ну, дети вообще всегда говорят спасибо, и даже бывает, что спрашивают, откуда вы приехали. Мы всегда рассказываем, что деньги собраны, совершенно как бы разные семьи с ними поделились вот своими средствами. Ну, часто бывает, что это прихожане вот нашего храма жертвовали. Мы всегда детям говорим, то есть они... Это тоже, мне кажется, очень важно, вот в такой какой-то тяжелый момент в их жизни они чувствуют, что они не одни, что их не просто так, да, вот взяли куда-то, переместили, вот сейчас он в этом приюте... Нет, он все равно, он чувствует, что, ну, вся страна с ним, ребенок должен это чувствовать, что он не один, что мы все равно его всегда поддержим, и что он хочет, вот что-нибудь даже самое заветное, что вот он именно это хотел, там, какое-то лакомство или какую-то туалетную воду, что он тогда именно это купит, вот то, что он хотел. Мне кажется, это очень важно.
То есть вот такие, ну, кажется, не очень нужные вещи, но они приносят радость.
Да, безусловно, это его, это вот именно какое-то его личное, да, это очень важно именно подчеркнуть, что его личность сохраняется. И очень важно, что вот в этих приютах так бережно относятся к личности ребенка. Ну, очень было приятно вот это встретить. Вот у сотрудников.
Вот на что? Она не то, что не нужна, она не первая необходимость.
Ну да, не первая необходимость.
Вот в этом как раз и есть его какой-то образ, его представление, да, о том, что вот атрибут достойной жизни.
Да, да, да.
Достойной жизни. Это может быть совершенно неожиданно для постороннего человека какая-то вещь. И вот, ну, на самом деле это важно вот как-то научиться себя сдерживать и не реагировать каким-то, может быть, неделикатным удивлением,
да, слишком директивно,
это,
да.
Вот, чтобы такого не произошло. Это когда, так сказать, хорошими, с близкими друзьями ты можешь себе позволить там как-то критиковать чей-то выбор и идею его выбора.
Да, оценивать.
Так,
да.
А вот в чем сейчас нуждаются?
Ну вот сейчас вот в одном из приютов... Вот...
А приюты похожие, одинаковые.
Ну, по принципу, возраст. Да, да, они также устроены, вот временного содержания. Сейчас возникла проблема в спортивной форме. Вот если кто-то нас слышит и кто-то захочет поучаствовать, можно вот перечислить средства прямо у нас. Очень удобно, на сайте нам сделали такую кнопку. Там очень просто все вот перечисляется.
А сайт ваш?
Lavrova.info. Lavrova.info. Вот туда можно зайти, вот, и там сделать пожертвование. Будет прямо отдельный раздел для пожертвования.
Отец Сергей, а напомните, пожалуйста, вот название сайта. Ну, с чем связано?
Матушка, с нашей деревней. Мы когда-то купили дом в деревне, и вот этот первый наш приют, он как раз оказался прямо по соседству. Но мы долго не выбирали, просто назвали фонд по имени деревни.
Где? Название деревни?
Лаврова.
Лаврова.
Да. А приют, он соседний, ну, недалеко, в этом же районе фактически. Вот. По-моему, этот поселок сейчас называется. Там находится один из наших приютов. Вот. А что касается спортивной формы, дело в том, что так как дети пребывают там недолго, а форма закупается, я не знаю, из бюджета, какой срок у нее использования, может быть, несколько лет. То есть вот им выделили средства, они купили. Получается, что ее носят несколько детей подряд. Все это, конечно, уже разрозненные какие-то наборы, да, там штанишек, футболок. Ну, все это уже не такого, да, непрезентабельного вида. Очень хочется, чтобы у детей была форма, и вот сейчас такая задумка, желательно, чтобы она все-таки была одинаковая, чтобы они даже представляли собой, ну, может быть, даже подобие какой-то команды. Это тоже детям очень важно.
Они смогут чувствовать.
Да, они смогут участвовать в публичных каких-то спортивных мероприятиях, в праздниках, да, каких-то походах. У них бывают встречи со спонсорами, я знаю, вот казаки приезжали, какие-то устраивали тоже соревнования. Детям тоже хотелось бы достойно выглядеть. В принципе, ведь каждое воспоминание ребенка, которое вот останется у него, да, оно очень важно.
И... Вот Светлана спрашивает, а можно привезти футболки?
Можно, конечно, можно. Но это можно привезти в любой приют. Это человек по своему усмотрению может договориться с администрацией любого детского дома, спросить, где требуется, и туда привезти они, я уверена, с удовольствием возьмут. У нас бывает такое, что отдают вещи, какие-то и курточки, и сапожки, и мы это тоже, мы такой сбор не проводили как бы специально, но если передавали, мы, конечно, все это туда привозили, с удовольствием берут.
Ну, было приключение, мы собирали на велосипеды, покупали, и у нас кто-то из прихожан узнал, и из знакомых кто-то узнал, что велосипеды собирать, да, слушайте, велосипеды. А у нас велосипеды. Да. Они, конечно, немного БУ, но они очень хорошего качества, прям вот, ну, не как новые, но близко к тому.
Да, да, можно передавать.
Прям привезли, они у нас стояли там достаточно долго, не сезон был бы, когда поехали, то и, значит, и
передавать
и тоже и новые, и вещи уже чьи-то.
Да.
Вот, но можно и купить, если,
да,
человек,
но мы будем закупать уже по размерам, потому что мы покупаем,
форму,
когда...
Форму хочется...
Вот
лично,
все согласовываем с воспитателем.
Купить.
Как бы в этом плане у нас, ну, мало самодеятельности вот, с нашей стороны, потому что мы все согласовываем с воспитателями. Вот какие размеры скажут, все, вот, что они выберут, они с детьми обсудят, покажут детям. Вот мы это и закупим. Если удастся собрать, ну вот хотя бы 40 тысяч, мы так решили. Ну так директор нам сказала, что если по 2 тысячи костюм на 20 детей. Вот сейчас будем собирать, я надеюсь, соберем. У нас иногда долго проходит сбор, но все-таки мы набираем. Все задуманное пока вот Все нам удалось, кроме вот одного сушильного шкафа, хотели купить для сушки, вот сейчас на весну. Все-таки он достаточно дорогой, директор сказал, что все-таки будет в министерстве заказывать. Что, ну, попозже, конечно, получится, но такие затратные, дорогие вещи. Все-таки они же тоже стараются все взять из госбюджета по максимуму. Но когда вот что-то не получается, а нужно сейчас, вот сейчас уже весна, хочется спортивные костюмы детям, вот они нам об этом рассказали. Вот.
То есть средства все-таки на фонд ваш присылать?
Да, если можно, если да, денежные средства, вот именно на этот сбор, да, можно перечислить с сайта Лаврова.инфо.
Матушка, а вот вы рассказывали сейчас перед эфиром, что были проблемы с фондом.
Да, такая история достаточно поучительная, наверное. Вот для, ну, для меня, во всяком случае, точно у нас... Вот фонду исполнилось три года.
Расскажите, да, чтобы знать.
Исполнилось три года, все у нас было хорошо, так стабильно. И вот так случилось, что в январе я получила уведомление из Минюста, что фонд может быть закрыт. Там сейчас это уже воспринимается как недоразумение, конечно. Связано это было с тем, что батюшка, как соучредитель, да, там ну, где-то были его данные, да, внесены, он родился в Африке. И ну, мне бы в голову не пришло, ну, потому что я неопытный человек в этом, что это сейчас имеет такое значение. А сейчас, видимо, очень важно учитывать гражданство соучредителей. И я-то знаю, что у батюшки нет гражданства той страны. А, конечно, Минюсту это совершенно неизвестно. И, видимо, когда они увидели, что вот такое место рождения, они ждали от нас, что мы где-то это отразим, как-то ответим на эти вопросы. Но мы этого не сделали, потому что ну, просто вот в силу моего незнания, может быть, даже невнимательности где-то, я нигде вот этот момент не отражала. И когда я получила такое уведомление, я, конечно, сразу сначала испугалась, и растерялась, и расстроилась, но как-то очень быстро смирилась. Вот так вот смирилась и подумала, ну... Наверное, вот не судьба, но раз так вышло, мы так вот что-то не отразили правильно, да, вот эту информацию, что батюшки нет иностранного гражданства.
Я уточняю, чтобы да. вот понять, фонды, они все проверяются.
Да, конечно, под жестким конечно, контролем. Очень строго, особенно и источник финансирования, и цель дальнейших да, вложений вот этих вот спонсорских. Очень строго все это проверяется, и проверяется гражданство сотрудников всех, и учредителей в том числе. У меня совершенно как-то вот вылетело из головы, что у батюшки такое место рождения. Я это где-то не отразила в свое время, видимо. И это вот привело к такой проблеме, что нам пришло такое уведомление. Я просто это к тому рассказываю, что сначала я очень растерялась, у меня просто опустились руки. Вот это было вечером, я получила это уведомление. Думаю, ну значит, так тому и быть, что я могу сделать? У меня никакого опыта с Минюстом, общения нет. А на утро я увидела смс-ку, мне приходит вот от сайта как раз через банк, пожертвование зачислено 100 рублей. И вы знаете, вот я не знаю, кто это перечислил, я не вижу имени, потому что мне приходит как бы еще, еще через один банк, я вижу только, что пришло от того банка. Я очень хочу поблагодарить того человека, кто вот в конце января сделал пожертвование 100 рублей, потому что меня это просто включило сразу. Я сразу себе сказала, как тебе не стыдно, да, человек тебе поверил, он уже доверил свои деньги, а у тебя так руки опустились. Я сразу стала звонить вот юристам, которые нас когда-то регистрировали, потом в Минюст. И хочу поблагодарить, конечно, вот сотрудников Минюста Тверской области. Они сразу нам подсказали, как это исправить. Действительно, ну, это было понятно, что это недоразумение с моей стороны. Конечно, никакого тут умысла не было. Понятно, и у батюшки нет этого гражданства иностранного. И все мы успели исправить. И, в общем, вот буквально там в последнюю неделю. И они отозвали иск из суда. И все обошлось. Но вот я хочу сказать, я никогда этого не забуду, вот этого ощущения. И большое спасибо тому человеку, кто эти 100 рублей прислал. Они просто настолько меня встряхнули, вот ну, как бы вот уличили меня в моем малодушии, что я так быстро была готова опустить руки. И теперь, конечно, теперь я знаю, что вот не только... Раньше, конечно, за каждый рубль отвечала, это понятно. Но теперь за каждое слово в отчетах, что теперь надо вообще быть настолько предельно аккуратным, внимательным. Потому что... За этим стоит вот уже не только деятельность фонда, а надежды тех людей, которые уже отправили эти деньги. Я настолько вот это реально ощутила.
То есть Бог вовремя расположил кого-то. Это точно, и вот да. важно нам всегда слышать да. вот этот голос.
Большое спасибо вот этому человеку и другим всем, кто присылает. Потому что я хочу вот сказать, у нас вообще-то это был семейный фонд вначале. Мы его зарегистрировали и... Ну, вносили в основном вот, ну, родственники, друзья, знакомые, прихожане, вот ближайшие, то есть абсолютно вот ближайшие, да, знакомые в основном. Это первые два года было. А последний год, ну, то ли уже сайт как-то, может быть, где-то, да, вот мелькает, может быть, в Фейсбуке, вот страницы, стали поступать пожертвования вот достаточно регулярно. Ну, кто-то 1000, кто-то 100 рублей, но они приходят, и вот нам удается вот так вот, вот потихонечку-потихонечку, а все-таки вот на эти целевые сборы набирать. И вот огромное спасибо всем, кто жертвует. Я хочу сказать, ну, мы с такой благодарностью вот к ним относимся, и дети благодарны, потому что мы всегда говорим. И также хочу вот еще раз отметить, что мы все эти деньги тратим только на целевой сбор. У нас нет зарплатных сотрудников, вообще никого. У нас фактически вот есть только траты вот по обслуживанию, может быть, вот банка, немножко сайта, и минимальные, то есть расходы минимальные. А все остальное, у нас нет никаких отчислений вот в соцстрах, там еще куда-то, потому что у нас нет зарплатных сотрудников. Мы ничего не тратим помимо вот основных целей деятельности фонда. За каждый рубль мы отвечаем. Теперь вот еще и за каждое слово в отчетах, это точно.
Ну, это нужно обязательно говорить, потому что, ну, вот я прочитаю сейчас, конечно, что нам пишет слушатель ВКонтакте. Священное Писание учит, чтобы одна рука не знала, что делает другая, а вы трубите на весь мир. То есть, ну, у нас цель поделиться, рассказать, конечно, как мы можем все помогать и где ждут
наши
помощи.
А мы не
о
своих руках трубим, мы трубим о руках тех, кто перевел.
И мы их не знаем даже имена, мы даже их и не можем сейчас назвать. Мне просто из банка приходит с сайта, что кто-то пожертвовал. И то, что мы делаем, мне кажется, мы просто даем возможность всем желающим поучаствовать вот в этом проекте. Они это могут, то есть они фактически это делают тайно, мы даже не знаем их имени.
Ну вот кто-то может услышать для себя возможность и подсказку, что сделать особенного в эти дни поста, а вот, может быть, кто-то может,
да, конечно,
критиковать.
Вот эти 100 рублей, они могут присоединиться, да, к еще какой-то сумме, еще кто-то сдаст, и получится прекрасный проект. Весной у нас дети все выйдут в новой спортивной форме, это же так здорово. На самом деле, для нас это вот просто такое удовольствие видеть результат. Действительно, вот ты покупаешь, дети рады, и ты понимаешь, что это все потом откликнется вот какими-то их впечатлениями, воспоминаниями. Я, знаете, еще что всегда вот сравниваю с воспоминаниями нашего приемного ребенка. Вот он сейчас уже большой, да, там ему 20 лет. Но вот то, что он рассказывал, у него было детдомовское детство, мы совсем поздно как бы с ним познакомились уже в 16 лет. Вот из того, что он рассказывал, можно представить, вот что запомнилось, ведь это абсолютно было детдомовское детство. Вот что запомнилось? Соревнования, поездки и, конечно же, походы по магазинам. Это все запоминается.
Что эмоции
для ребенка, да, это так важно. Это было что-то его личное. Он это помнит. Ну, фактически ведь на этом основывается его вообще восприятие жизни и то, что он потом для своих детей будет, да, как-то воспроизводить. Это очень важно. Вот то, что мы сейчас сделаем для этих деток, оно имеет такое имеет долгосрочные последствия. Мне кажется, это важно.
Мне вот интересна реакция слушателей сейчас. Отец Сергей, вот что вы думаете, почему вот разные люди по-разному реагируют? Кто-то старается сразу критиковать, какой-то подвох видит. Кто-то для себя открывает возможность.
Ну,
некую подсказку.
Господь нам в Евангелии сказал все от избытка сердца уста говорят. Ну, как что в избытке, то и говорится. У кого критика, у кого соучастие.
Отец Сергей, а вот интересно, как получилось, что вы родились в Африке?
У меня родители там работали тогда. Страна помогала той стране, где я родился, наша страна, СССР. Mm-hmm. Вот, и посылали специалистов, ну, они там подолгу жили. Вот, и все очень просто.
Ну, просто интересно, да, это такое любопытство. А вы как-то поддерживаете связь, бываете там?
Нет, нет, ну какой там, я оттуда детем уехал.
Маленького вывезли уже.
Да. Конечно.
Ну, то есть никаких. Вот мы сегодня сказали, что есть такие места, как детские приюты, которые всегда нуждаются в помощи, несмотря на то, что есть бюджет.
Да, конечно, лишним никогда не будет вот такая индивидуальная именно помощь. И кроме того, детям тоже очень важно ведь и учиться выбирать, да, покупать, планировать что-то. Это все воспитателями с детьми обсуждается. Я вот еще хочу отметить, в детских домах, ну, сейчас они по-другому называются, например, в центрах содействия семейному воспитанию, каждому ребенку выделяется 400 рублей в месяц на какую-то индивидуальную покупку. То есть бюджет предусматривает такую возможность для ребенка, который постоянно находится в этом учреждении. К сожалению, вот в наших приютах, вот в этих реабилитационных центрах даже этого нет, потому что считается, что ребенок там временно. Это вообще очень сложное положение, вот я считаю, для ребенка. Вот это, именно вот этот промежуток времени как-то прожить, психологически как-то сохраниться, очень важно ему помочь. То есть у него вообще в этом плане нет никаких средств на личные расходы. Поэтому, мне кажется, вот эта программа очень важна. И вот по опыту своего ребенка, который вот получал ежемесячно 400 рублей, я хочу сказать, что, конечно, ну, эта практика, она, ну, конечно, это очень хорошо, что есть такие средства, но она носит иногда и негативные последствия. Потому что 400 рублей – это была такая покупка, это надо сразу потратить. Я сама вот была свидетелем не раз вот этих покупок. Их надо, у них было стремление сразу их потратить. Поэтому сейчас, вот уже во взрослой жизни, мы до сих пор, как бы, ну, я надеюсь, мой ребенок меня не обидится, что мы до сих пор вот еще работаем над, как бы, над этой темой, как растянуть бюджет на месяц, как научиться, да, все это спланировать и равномерно тратить. Потому что вот это стремление, которое было привито в детском доме, ну, так получилось. Сразу потратить.
Достаточно случайно попадает.
Сразу потратить. Это вот очень опасная привычка.
Оно вот одноразовое, вот сейчас есть, вот как бы человек учится жить, на самом деле, абсолютно только текущим моментом. Да. И не учится совсем, даже наоборот, может быть, отучается. Куда-то планировать и что-то загадывать, и что-то вот представлять себе как можно. Вот сейчас это есть, надо быстро раз... И их нету. И в этом плане, на самом деле, есть это большая опасность. Тоже. Это, на самом деле, есть же такие вот буквально специально прям вот такое служение, ходить с детьми вместе и что-то им покупать, объяснять особенно вот таких социальных детских учреждениях. Их надо учить. Их надо учить, что у тебя будет бюджет свой, что ты там будешь где-то работать, у тебя будут какие-то деньги, тебе из них нужно купить то-то, заплатить за это, сделать это. Надо. Здесь нужно учиться, да, распоряжаться. А тут получается так, что нужно их сразу использовать, бах, вот сожрать сейчас, и все. Вот. Сейчас не сожрешь, все, через 5 минут не будет.
И тем более, если ребенок из семьи, неизвестно еще, какой там у него был опыт. Поэтому у него, может быть, вот сейчас-то как раз и есть шанс вот пойти, все это распределить, купить. Вот последний поход очень такой положительный какой-то, положительное впечатление оставил. Столько мы всего хорошего купили, как будто ходили одной большой семьей, все купили, и шампунь, и пряжу.
Прямо. Ой, Божьей помощи вам.
Спасибо.
У нас есть отклик, вот снова слушатель тот же самый написал, ну, он высказывает претензию, что у него есть Ника, а я его просто не назвала. Но как-то мне не нравится такое сочетание слов «свет, конец». Ну, это не библейское, нет такого понятия «конец света». Несмотря на то, что, может быть, происходит в мире,
обиделся, мы его назвали. Дальше поехали.
У человека такое название.
Он хочет, чтобы его так назвали.
Да.
Почему?
У него ник такой.
Ну, будем уважать право человека.
Ну, это, конечно.
Называться, как он хочет.
Ну, все-таки свет, конца свету не будет.
Ну, когда-то должен быть апокалипсис нам о чем говорит?
Ну, конец мира, конец мира нашего. Ну, свет, он бесконечен все-таки.
Ну, в этом словосочетании свет – это мир, имеется в виду, наверное.
Или уж совсем он так мрачно так хочет представить?
Ну, я не буду гадать, почему он так назвался.
Ну, давайте мы не будем отходить от нашего плана. Ну, просто мне захотелось откликнуться все-таки. Человек нам сейчас пишет.
Не обижайтесь, вас назвали.
Ну, вот, кстати, если о свете, который будет всегда, он бесконечен, можно тогда обратить внимание на то, что предстоящее воскресенье, как и каждый год, третье воскресенье Великого Поста, называется крестопоклонным. Я думаю, вот важно поговорить немного, почему христиане поклоняются кресту, и что крест вообще воспитывает в нас, верующих.
Да, такой приближается уже середина поста, уже как-то люди попостились, уже изнемогли, еще только середина, уже как-то
нужен какой-то
трудновато.
Отдых.
Да, и вот тут церковь положила, что в середине поста в храмах выносится крест Христов и полагается в середине, и мы поклоняемся и поем «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». Ну, для нас крест сейчас неразрывен с Воскресением Христовым. И вот здесь, с одной стороны, и указание на то, что приближается воскресение, а с другой стороны, о том, что приближается Страстная Седмица, которая посвящена воспоминанию как раз страданий Спасителя. И, собственно говоря, Четыредесятница, она является подготовительной вот к Страстной Седмице. Это не перед Пасхой пост, а перед Страстной Седмицей. Страстная Седмица раскрывается воскресеньем, раскрывается Пасхой. Вот с этой целью и выносится, чтобы люди укрепились, чтобы они поклонились и дальше смогли идти.
Но часто вызывает вопрос то, что все-таки крест — это орудие казни. Христос умирал на кресте.
Да,
и поклонение ему, именно кресту.
То есть как вас вопрос беспокоит, почему, да, ассоциация такая. Ну что ж, а это правда. Если мы слышим слово «Христос», то ассоциация у нас обычно не с этой вот картинкой, с обложки детской Библии, где Спаситель в красивых одеждах сидит, вокруг него детки, такая вот пастораль. Нет же. Вот. У нас, если Христос, то это распростертые длани на кресте. Если мы говорим о Христе, первое, что нам, как первая ассоциация, которая нам приходит, это распятие. И здесь на самом деле вот такой интересный символ, и именно в нашей славяноязычной культуре Христос и крест настолько вот созвучные слова, что и сейчас люди, так сказать, и самым искренним таким вот научным интересом обсуждают, вот крестьяне, они от креста или от Христа? Вот все православные и христиане, крестьяне, вот так вот.
Да, интересная
прямая, конечно, ассоциация.
Ну, несмотря на то, что крест — это было то орудие, где Христос умирал, он, минуя это, он воскрес.
Да, конечно. Для нас крест — это не орудие казни. Для нас крест — это дорога к воскресению. Есть последование в пасхальном, по-моему, в последовании есть тропарь. Он говорит вот так, что Христос сошел с небес на землю, чтобы Адама возвести обратно на небеса. Но он не нашел его, потому что Адам уже умер и сошел в преисподнюю. Вот тогда Христос крестом сходит в ад, в смерть, и оттуда уже Адама вырывает. Вот так вот.
Ну, это еще, вот думается, и символ того, что мы можем к небу идти только не минуя страдания, мы не можем их миновать.
Ну, Евангелие же нам и говорит об этом. Спаситель во многих местах Евангелие говорит, что тот, кто не возьмет крест свой и не пойдет за мной, тот не может быть моим учеником. Да?
То есть нельзя отказываться от каких-то страданий, от какого-то креста, если человек себя все-таки считает воцерковленным.
Ну, здесь не в том дело, что он воцерковленный и поэтому страдает. Нет, если он за Христом идет, то путь у него один. И вот я просто вспоминаю, ко мне подошел человек один и спросил: «Батюшка, а почему, значит, вот, еще же не было распятия Христова и не было воскресения? Почему Господь говорит людям, что они должны взять крест?» Вот. Как это понять? Я что-то тоже сам задумался, так сначала размышлял все что-то, а потом думаю: «Боже, в какие мы гуманистические времена живем?» Вот, это для нас сейчас крест, а кресте, как орудие казни, мы знаем из-за того, что Спаситель был распят. Да? А ведь тогда для людей, которые шли за Спасителем, они по дороге этих крестов видели, может быть, даже и десяток. Это было действительно такое вот орудие казни для вот самых презираемых, для вот совсем вот для там рабов каких-то. Вот. Оно очень мучительное, очень жестокое такое изобретение римских легионеров. Очень страшная смерть. И для людей того времени вот он был вот такой вот обычной жестокостью окружающего мира.
То есть вполне тогда могло прозвучать именно слово «крест».
Вот, и этот крест, он для тех, кто слышал слова Спасителя, ну, вот в его времена, для них никаких ассоциаций не нужно было. Это было вот прямо самая-самая простая вещь. А что значил этот крест? Этот крест, значит, ну, мы вспомним, как Спасители, да, после бичевания дали ему крест и на Голгофу отправили. Но он уже сам падал, да, и взяли, значит, кого там, Симона, да, Кириянина, чтобы он нес за Спасителем крест. То есть этот крест, орудие казни, возлагали на самого этого казнимого, чтобы вот он прочувствовал, да, всю неотвратимость, всю жестокость, все отвержение, как его, значит, вот, общество отвергает. И вот это вот само по себе понятие, вот что надо этот крест брать, оно действительно очень, очень такое, ну, вот прям скажем, жуткое, да?
Вот. Жуткое.
Самому брать. Ну, а вот давайте подумаем, откуда вот, что этот крест, вот он, что он значит, да? На изображениях вот в западной культуре распятий Спаситель, он вот, ну, в такой, в анатомической достоверности изображается. Он действительно висит вот на этих вот натянутые руки, все эти вот жилы, да, в восточном изображении, на крестах, которые мы в храме видим, или на иконах, мы везде вот этой вот анатомии совершенно не наблюдаем. Там Спаситель на кресте, вот на этом, вот он буквально стоит. Вот просто стоит, расставив руки. Вот так встречают тех, кого любят. Так вот, чтобы обнять, весь мир обнять, да, Господь так возлюбил мир, что послал сына своего единородного, да, и вот единородный сын Божий, воплотившийся, да, с креста всех нас обнимает в любви в своей, вот, и вот на самом деле крест — это такое вот, правда, знамение любви, потому что каждый из нас это прекрасно знает, что любовь, она абсолютно беззащитная. Вот. Любовь может и встречает обязательно какую-то навстречу, какую-то жестокость. Вот. И вот Спаситель, который на кресте стоит, да, и всех обнимает, вот, а руки-то у него прибиты. То есть вот закрыться, как мы обычно вот в жизни, жизнь свою проводим, как бы, да, мы или гребем на себя, вот у нас вот, хватили вот свое, да, или мы в боксерской стойке стоим и защищаемся, да, вот. А вот так вот, чтобы раскрыться навстречу, мы прекрасно знаем, чем это заканчивается. Вот, так что вот крест — это действительно знак любви Божией.
Но сейчас вы хорошо
Евангелие
раскрыли,
отец Сергий, почему поклоняемся? Из послания апостолов мы знаем, что Бог не просто источник любви, Он не просто любит, да, а Он сам есть любовь. Вот, вот поэтому крест и является вот таким вот символом. Не символом, а прям вот таким вот деятельным воплощением любви.
Отец,
вот как-то так.
А вот тогда еще вы вспомнили евангельские слова. Ну, вот я сейчас даже прочитаю как точно в Евангелии от Луки, в 9 главе. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Вот тоже, пожалуйста, проясните, что это для нас значит?
Там вот прямо так дальше и сказано. Кто хочет душу свою спасти, погубит ее. Но душа — это синоним жизни. Да? В русских переводах тот, кто хочет свою жизнь обрести, тот ее потеряет. Это как это? Как это интересно? Так, да? Вот. А слова вот эти, которые вы процитировали сейчас, о том, что отвергнись себя. Вот. Тот, кто не отрешится от всего, там, вот, по-моему, вот у Евангелия от Луки говорится, тот, кто не отрешится от, да, не отрешится от своего. Вот. А это вот оно и есть, свои, вот свое, вот за то, в то, что я вцепился, вот мое. А вот ты от этого отрешись. Отрешись — это не значит откажись. Отрешись — это отвяжись. Вот если со славянского, буквально с церковно-славянского переводить, отрешить — это отвязать. Осленка вот отрешали вот этой самой и вели поить. Там, где этот вот фарисеем Спаситель отвечает, как кто от вас не отвязывает ли осленка, вот он отрешает.
Отец Сергей,
отрешает есть... этого осленка, он отвязывает, отвяжись, перестань вот за это держаться.
Может
раскрывай
быть, он и будет с нами.
Вся но... любовью навстречу, как Бог раскрывается человеку. Всем им, тебе конкретно. И ты, как он, становись. И ты тоже отрешись от этого, отвяжись, да, и раскройся навстречу другому. Но вот ждет от нас Господь таких непростых поступков, что что-то, в общем, простой жизни как никто не обещал.
То есть это не значит, что мы этого лишимся, тот же осленок, он
да.
и будет с нами, только не на первом
будет.
Месте.
Да, да. Да, именно так, именно про это я и хотел сказать.
Ну вот
спасибо.
Тут тоже важно эту грань в себе чувствовать, не надеяться на то, что вот оно со мной все останется, должно остаться.
Все, что нужно, все останется.
Мне кажется, это еще о доверии. Вот мы доверимся Богу, доверимся, положимся на Него.
Ну, Спаситель же четко говорит, ищите прежде Царствие Божие, а все земное, вот о чем вы вообще обычно все время просите, оно все приложится, все добавится. Вот. А первое наше устремление должно быть вот...
Но тут все-таки еще говорится, возьми крест свой.
Да. У каждого его
трудности свои.
Его трудность, его будет свое. У каждого свой будет лонгин-сотник с копьем.
То есть нельзя смотреть на другого и думать, что ему легче. Просто мы не знаем, какой крест у того.
Нельзя, нельзя. Сравнением живет гордыня. И сравниваться вообще бесполезно с кем-либо другим. Другой человек — это вот, ну, как другая вселенная. Там вообще все другое. Невозможно сравнивать. Нам кажется, что что-то общее, потому что мы внешне похожи, те же руки, те же ноги, такая же голова. На самом деле все совсем другое.
Вот у нас остается немного времени. Вот вопросы, я думаю, что, наверное, важно прочитать. Пробовал поститься, что-то не получилось. Вот если человек пробует, в чем может не получиться? Ну, первое, что приходит на ум, наверное, с диетой что-то не получилось.
Да, в первую очередь, да, мы бывает, когда, если особенно строго начать соблюдать, как вот устав предписывает, это очень строгий пост, там вообще ничего нельзя, там масло нельзя, какие-то там сырые овощи, это... В Палестине хорошо, где-нибудь там, в египетской пустыне эта диета хорошо прокатит. А вот у нас...
Можно ли сказать про себя, что вот не получилось, и не буду больше?
Ну, не получилось так, можно попробовать иначе. Mm-hmm. Можно же, да, кушать то же самое молочко там, потому что, ну, не хватает сил организму. Бывает. Ну, просто здесь нужно смирение, большое смирение нужно, чтобы понять, что вот кто-то может... А я не могу. А я даже и сравниваться не буду. Я попробовал, и что-то не получается. Не хватает сил, просто шевелиться не могу. Значит, молоко надо вернуть. Молоко вернем, а эклера нет. Вот, а эклера отодвинем, и вот будет, пожалуйста. В какой-то момент удовольствия я себе отрежу, да? И, опять же, по цене они подороже, да? Вот я их не съел, я сэкономил. А денежку, вообще-то, вот мы говорим про пост, да, ведь совершенно забываем, что деньги, которые сэкономлены на том, что мы кушали простую пищу, раньше, в давние времена, эти деньги отдавались на ту же самую благотворительность, на милостыню. Этими деньгами мы кормили тех, кто сам не зарабатывает столько. И это было, вот, кстати, вы... цитировали в начале Писания, вот там как раз это сказано, накорми голодного. От себя отобрал, не просто отложил, вот Пасха будет. Нет, ты сейчас корми этих голодных. Ну вот как-то так.
Ну, я тогда еще раз вот прочитаю эти слова, которые нашла в православном календаре, что во время поста все-таки большое значение имеют упражнения в человеколюбии. По времени мы уже должны остановиться. Благодарю вас, отец Сергий, благодарю вас, матушка Наталья. Хорошо, что спасибо. Вы сегодня к нам приехали.
Спасибо большое.
Друзья, всего доброго.
До свидания.
До свидания.